Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Итак, Евангелие от Луки с 25 стиха. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот, сын твой, расточивший имение твое, с блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Сегодня бы я хотел озаглавить тему проповеди таким образом. «Притча о неблудном сыне». Всем нам знакомо иное название притча о сыне блудном, о котором, в принципе, в 15 главе Евангелия от Луки и говорится. И эта история стала хрестоматийной. О ней слагаются песни, она изображается художниками. И действительно, весьма поучительная и интересная картина, когда младший сын, расточивший все имение, которое он получил от отца, все наследство, обнищав, устав, измучившись, решил вернуться домой, и вот эта долгожданная встреча. Он видит отца, бегущего к нему и бросающегося на шею, плачущего. Он не ожидал такого решения, он не ожидал такого завершения. Но так произошло, так случилось. Отец явил свою любовь, о которой сын даже не догадывался. И вот в доме праздник, тот переобут, одет, на пальце перстень, что означало символ власти, на нем лучший плащ, лучшая одежда, которая была в доме. И в это время старший сын приходит с поля и видит то, о чем мы сейчас с вами читали. Я хочу на некоторое время оставить это место Священного Писания. Мы еще возвратимся к нему. Но я уже назвал эту проповедь «Притча о неблудном сыне», потому что старший не имел никакого отношения ни к расточительству, не имел отношения ни к безнравственному поведению, такому, как было у младшего. Но все-таки, как ни странно, когда читаешь этот рассказ, младший представляется каким-то симпатичным человеком, правда? А старший при всей его добродетели очень негативный. Он почему-то не нравится. Какой-то он другой. Я назвал эту проповедь «Притча о неблудном сыне» и добавил еще «Яд обыденности». Мы откроем еще одно место из Священного Писания, которое как бы продолжает рассказ об этом неблудном сыне. Это будет книга Откровения, 2 глава. Я прочту с 1 стиха. «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, И то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение. И для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Притча о неблудном сыне или яд обыденности. Однажды Авраам Линкольн, известный американский президент, внял мольбам матери солдата, которая просила его помиловать сына, приговоренного к повешению за измену. Время было трудное, время было тревожное, военное. Но однако мать умоляла и просила, и президент согласился. В общем-то, этот молодой человек, приговоренный солдат, и не совершал измену умышленно, просто он был невнимателен и безразличен к происходящему. И в своих обыденных разговорах, неожиданно встретившись с скрытыми вражескими агентами, он рассказал так много о приготовлениях своей армии, что это стало поводом к тому, чтобы обвинить его в измене. Авраам Линкольн сказал следующее: «Мы помилуем его». Но передал он некоторую записку матери, где были очень необычные слова. Там было записано следующее: «Мне все же хотелось бы его проучить. Мне хочется, чтобы он все-таки немножко повисел». Вы знаете, виселицу приготовили. Был готов эшафот, собрались люди для казни. Этот человек ничего не знал о том, что ему дано помилование, что мать упросила, вымолила прощение. И вот его привели к эшафоту. Все длилось несколько секунд, петля затянулась, он почти потерял жизнь. Но буквально через мгновение его сняли из этой петли, он отдышался, пришел в себя. Я думаю, этот хитроумный президент добился, чего хотел. Для этого человека стало происшедшее уроком на всю жизнь, навсегда. Он почувствовал, что он почти потерял, почти лишился. Практически он стоял на грани. И действительно, это было уже не дарованное помилование, не просто объявленное. Он смог осознать, что за тот проступок, который он совершил, ему и была предназначена казнь, и он смог оценить это. И вот мы здесь в Откровении читаем этот упрек Эфесской церкви. Очень короткий и незначительный упрек по сравнению с теми делами, которые были прежними в ее служении. Друзья мои, здесь удивительно говорится, что Бог знает дела, и они неплохие. Он говорит: «Знаю труд твой и знаю терпение твое. Более того, я вижу, что ты имеешь развлечение в духовных вопросах. Знаю твое сердце, что оно не выносит нечистоты. Знаю, что ты можешь испытывать, что от Бога, что нет. Ты много переносил, много было различных испытаний и доказал, что у тебя есть настоящее терпение, явленное в постоянстве и верности, и все ты это делал не для себя, для имени моего трудился и не уставал, не изнемогал, но...» Звучит нечто следующее: «Имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою». А дальше нечто очень угрожающее: «Если не покаешься, сдвину твой светильник с места его». Вспомни, написано, откуда ты не спал. Вспомни, как ты жил. Вспомни, что ты имел доброго. Вспомни и покайся, Вспомни, откуда ты не спал. Вот смотрите, интересная мысль здесь посетила меня. Оказывается, несмотря на те заслуги, которые были у церкви в Эфесах, несмотря на тот труд, несмотря на то развлечение и умение, о котором здесь написано, вдруг звучит прямая угроза: «Сдвину светильник твой». Не знаю, что такое означает «сдвинуть светильник». Возможно, кто-то будет трактовать это как законченная раньше времени жизнь человека или распавшаяся церковь, или, возможно, какое-то потрясение в жизни, как вот у этого, о котором мы говорили, немножко повисевшего. Я не знаю, что это означает, но я знаю, что это весьма грозное предупреждение. И здесь сказано: вспомни, откуда ты не спал. Не спал, значит, упал. И вот это падение, послушайте, мы много раз читали это место Священного Писания, где говорится о первой любви, но оно здесь названо падением. И более того, я прибавлю, потеря первой любви – это величайшее из падений христианина. На самом деле мы думаем совсем иначе. Дальше, читая вот эти слова из книги Откровения, мы встречаемся с различными обличениями, которые говорятся к церквам. Но нигде не сказано, что «сдвину светильник твой». Оказывается, то, что мы считаем падением, а может быть, оно действительно является не только в наших глазах, но и в действиях какое-либо греховное совершение истинным падением, но самым большим падением в глазах Бога является то, что мы падением вовсе и не считаем. Что мы считаем просто состоянием нашего сознания, нашей души, нашего настроения или что угодно мы этому припишем, но мы не считаем порой падением. Но здесь сказано: ты упал. И упал с большой высоты. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Есть особый тайный агент в духовном мире. Мы часто, размышляя о демонах и различных искушениях, склонны видеть такие особо яркие картины, когда нечистые духи искушают нас к какому-либо плотскому действию, будь то связано с грехом сексуального плана или с каким-либо другим направлением, но все это связано с нашей плотью, мы это ясно осознаем. И, в общем-то, здесь ничего нет скрытного, оно понятно. Ты понимаешь, что ты искушаем тем или чем-то. Но вот есть один тайный агент, который приносит смертоносный яд в нашу жизнь, о котором нам полезно знать, потому что это единственная проблема, самая большая, которая приносит то, что здесь сказано: «сдвину светильник твой». Что же это за яд? Как вы слышали в начале, это яд обыденности. Его задание, этого агента, четкое и смертоносное. Оно звучит примерно так: «Не бери ничего у своей жертвы, не отнимай, но побуди ее все происходящее в жизни принимать как обыденное». Однажды лично я распознал этот голос и с тех пор стараюсь не давать ему места и стараюсь изо всех сил. Ведь он стремится не то чтобы забрать у нас что-то ценное, но сделать так, чтобы ценное стало казаться обыденным. Именно этот яд и плодит в людях разбитые сердца. Именно из-за него мы впустую растрачиваем часы нашей жизни. Именно он, крадущий искру вдохновения, заменяет ее зевотой и скукой. Он не похищает нашего спасения, но он просто заставляет нас забыть, что значит быть потерянным. Молитва становится обыденной, и мы перестаем молиться. Богослужение становится обычным, и вот мы уже не поклоняемся в нем ни в духе и ни в истине. Изучение становится необязательным, сердце покрывается коркой, и крест покрывается пылью. Это происходит во всех сферах жизни. Просто Дух Святой очень четко и ясно мне проговорил, предупреждая, что для многих жизнь во Христе стала обыденной. Они стараются что-то делать и не изнемогают. И, как написано, имеют терпение и развлечение, могут различить правильное от неправильного. Но в сердце больше нет вот той первой настоящей любви. Нет того влечения. Это начинает распространяться на все сферы жизни. Вот это зло, этот яд, он не украдет у вас. Он просто изменит, сделает нечто похуже. Он не отнимет у вас ваш дом. Когда я говорю о доме, я говорю о семье, о внутренней жизни. Но он сумеет сделать нечто похуже. Он окрасит его в сплошной серый цвет. Это как будто бы вечернее платье заменить банным халатом. Костюм на растянутые трико. Он не заберет ваших детей этот яд. Он сделает вас просто слишком занятыми, чтобы вы замечали их. Он не отнимет у вас ближнего, но вы будете слишком далеки от него, чтобы иметь с ним какую-то связь духа. Он шепчет все время: отложи, отложи еще на день, отложи еще на час, отложи еще на месяц. И в итоге книги остаются в нашей жизни непрочитанными, сердца невоспитанными, а возможности упущенными. И все из-за того, что яд обыденности умертвляет наши чувства к восприятию великолепной красоты и неповторимости, дивности настоящего момента. Может быть, друзья, нам порой всем полезно немножко повисеть. Немножко испытать в нашей жизни нечто такое, что отрезвит нас, что возвратит нам радость жизни, ее краски. Я представляю, как этот молодой человек мог радоваться после того, как его вынули из петли, уже задыхающегося, и сказали: «Ты помилован, ты прощен». Я думаю, его сердце переполняло нечто особенное. Вот лес, вот горы, вот лица, вот люди. И все это так прекрасно. Может быть, нам порой нужно немножко повисеть, чтобы начать ценить, радоваться самой жизни, жизни вечной. Сын был неблудный, вот этот старший. Он был исполнительный и трудолюбивый. Он не нарушал слово отца и все приказания его в точности исполнял. Но, однако, в этой притче мы встречаем его разочарованным и скучным. Этот человек пришел с полей, на которых он трудился, он исполнял большую работу. Даже он там не один был, но разочарование и скука окутали его жизнь. «Ты не дал мне, хотя я много тружусь, но ты не дал мне». Но какой же ответ отца, друзья, мы читаем здесь? «Оказывается, что все мое твое, ты просто не пользуешься тем, что уже есть. Ты порой не пользуешься тем, что Бог вложил в тебя. Возможность посмотреть на жизнь по-новому, как это порой говорится и правильно сказано, глазами веры. И увидеть все по-другому. Ты не дал мне и козленка, как написано». Отец говорит: ты просто мог взять и радоваться. Писание говорит: праведность, мир и радость – это есть Царство Божие, которое внутрь вас есть, которое не должно зависеть от внешних обстоятельств. Друзья мои, в Псалме 117, 24 стихом сказано удивительное слово: которое часто используется в христианских песнях, и оно достойно того. Там сказано: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон и». Что это значит? Послушайте, если вы сегодня покрыты этой пылью обыденной жизни, если вы потеряли ощущение красоты природы, вы знаете, христиане почему-то под этим искушением теряют ощущение, переживание красоты того, что Бог нам дал. Взгляните на небо, взгляните на землю, она подножие ног Божьих. Взгляните на красоту, созданную Богом, возрадуйтесь. Поймите, что этот день сотворил Господь. Это удивительное откровение. Бог, творящий и доныне. Послушайте, когда я читаю эти стихи, «Сей день сотворил Господь», это означает, что Бог продолжает творить. И если есть такое упование, это означает, что Он, творящий, творит и в нас все новое. Это означает, что прошлого нет. Это означает, что будущего нет, так как оно не наступило. Это не так важно, будущее, потому что самое важное для человека – стряхнуть пыль обыденности и понять, что совершенство его жизни сейчас, здесь, сегодня. Послушай, самый важный момент – я хочу, чтобы мы ушли сегодня с этой мыслью и все время жили сознательно, сознательно понимая, что самый важный момент нашей жизни – это здесь и сейчас. Самый важный человек – это тот, кто рядом с вами сегодня, тот, с кем вы разговариваете. Просто взгляните на эту красоту жизни. Друзья мои, мы часто не замечаем под пылью обыденности. Мы потеряли первую любовь, красоту и ощущение великолепия. Как я уже говорил, природа или жизни. Вспомните, когда человек исполнен божественной радостью или просто земной радостью, ему нравится все. Согласитесь, трамвай желтый, облупленный весь. Слава Богу, надо же так красиво облупиться. Господи, три волосины на голове, аллилуйя! Это ж гораздо лучше, чем в борще. Есть много причин для радости, потому что сердце наполнено радостью, потому что есть это переживание жизни, первой любви, но мы теряем эту красоту. Мы теряем, мы ко всему относимся уже иначе. Смотрите, много дел, мы можем все организовать, все устроить, но нам нужно ощутить красоту Бога в данный момент бытия, красота богослужения, на котором мы присутствуем. Вы скажете, видали и получше. Но все, что вы видали, больше у вас этого нет. Все, что было, его больше не существует. Самое лучшее богослужение, на котором вы когда-либо присутствовали, это здесь и сейчас. И вы не знаете, что будет дальше. Возможно, дальше будет от славы в славу, от веры в веру, но только лишь при условии, что славе предшествовала слава, а вере предшествовала вера. А что это означает? Если ты можешь не видеть обыденно, а видеть славу Бога, красоту, совершенство во всем, что ты имеешь сегодня, и прославить Его, назвав это славой Бога, утвердив это верой, по вере ты обретешь еще больше веры, от веры в веру, как написано, и от славы в славу. Я так думаю, многие люди, к сожалению, именно из-за этих причин переживают очень много и страдают, потому что им кажется, что прежнее было лучше, чем нынешнее. Но послушай, еще раз хочу сказать, все, что было в прошлом, оно не имеет значения. Оно не имеет больше того значения, кроме как мы выносим какой-то жизненный опыт и уроки, но его больше нет. Эти люди, которые описаны здесь в книге Откровения, они творили много дел, но однако они все были прежними делами. Оказывается, Бог, и оглядев их прежние дела, и кажется, высоко оценив, вдруг вынес приговор за одно лишь маленькое и невзрачное. Имею против тебя, ты упал, оставил свою первую любовь, и за это ты можешь быть, как светильник сдвинут. Ну ничего себе! Вдуматься. Оказывается, самое большое падение, когда мы позволяем яду обыденности прийти в нашу жизнь. Знаете, я это вижу, честно скажу. Вижу это печально моему сердцу, потому что я знаю, это всеобщая тенденция. И от нас зависит, сможем ли мы понять вот эти слова «все мое, твое», сможем ли мы воспользоваться. Я вижу даже в измерении чисто таком, скажем, визуальном. Раньше, когда были богослужения, люди готовились к ним. Готовились и духовно, молясь, готовились и физически, собираясь, одевая лучшую, чистую одежду, понимая, что они приходят не в обыденную обстановку. Друзья мои, я хочу сказать не об этих банальных вещах, но просто в земных измерениях видно то, что происходит в духовном мире. Нам нужно вновь ощутить, именно этот день сотворил Господь. Именно в этом дне мы можем переживать красоту Его славы. Он неповторимый. Именно в этом дне мы можем увидеть красоту и ощутить красоту Его слова. И, наконец, красоту любви. Вот эта притча о неблудном сыне. Он порядочный, добрый, но отрицательный персонаж, потому что он стал неспособным к одной простой истине. Он перестал любить саму жизнь. Вся жизнь для него стала тягостным трудом. Но, друзья мои, у нас есть великая привилегия. Мы любим не просто жизнь. Мы любим того, кто есть жизнь вечная. В завершение хочу прочитать два стиха из Галатов 6 главы 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». И еще одно место Священного Писания я прочту без упоминания. Это 1 Тимофею 6 глава. 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Я, может быть, не до конца смог бы донести до вас то, что хотелось сказать, но я верю, что сегодня Бог отряхнет с нас пыль обыденности. Он начнет этот труд прямо сейчас, чтобы снять вот эту чешую с наших глаз, чтобы мы могли действительно увидеть и стремиться всякий раз избавляться от этого состояния, друзья мои, от этого чувства оставления первой любви. Пусть она продолжает гореть в ваших сердцах.